Вечернюю программу «Радио Соловея» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В планах еще одно общежитие, спортивные залы и площадки и дальнейшее обновление материальной базы. Юбилейный для университета год должен запомниться не только чередой праздничных торжеств. К бюсту князя Ярослава Мудрого, давшего имя Новгородскому университету, добавится скульптурное изображение его организатора и первого ректора. Открытие состоится 6 февраля, в день памяти Владимира Сороки. Пятницкий раскоп в Старой Руси позволил установить возраст города, а курортный назвал археологам несколько незнакомых прежде имен и подарил сенсацию – печать посадника. От охоты на пиратов и просто охоты до чего-то гламурного и вычурного. Рубрика о русском языке неожиданно обратилась к слову «яхта». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. 2013 год, как мы уже сообщали, юбилейный для Новгородского университета. 20 лет назад, 30 июня 1993 года, университет был образован постановлением Совета министров Российской Федерации. Конечно, и к этому летнему дню будет приурочено множество событий, и в течение всего года юбилейная дата будет вспоминаться не раз. Но мы сейчас не о праздниках, которые нашу жизнь украшают, а о делах, которые, в принципе, тоже должны ее улучшать. О стройках и ремонтах наступившего года, что планируется, что, может быть, получится, мы расспрашивали ректора университета Виктора Вебера. Но начали разговор не с этого, а с международной деятельности. О некоторых визитах за рубеж мы еще не рассказывали подробно, а знать об этом лишним не будет.
Международная деятельность всегда плюс, говорите вы. Мы понимаем, что ее много, число партнеров растет у Новгородского университета. Мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали о последних визитах. Это была Бельгия и это была Германия. Буквально последние визиты года.
Ну, в Бельгии собирали представители 5 континентов. Это по тюнингу. Вопрос шел о том, чтобы образовательные программы всех стран были более-менее приемлемы для каждой страны. То есть это все делается для того, чтобы дипломы принимались в любой стране, чтобы студент мог, начав обучение, допустим, ну, грубо скажем, в Швеции, закончить ее в Соединенных Штатах или в Африке, где он хочет, да? Вот. А для этого должны быть программы сопоставимы между собой. Ну, было доложено о том, что много сделано и много достигнуто, трудностей тоже хватает. Но от нашей страны были ректоры 13 вузов, ну, в том числе вот я был. Это те, которые участвуют в этой программе. И мне было очень приятно слышать, когда подводили итоги, что по направлению педагогика наш Новгородский университет является лидером. Вот это направление продолжается, и у нас активно работают наши сотрудники. Это в основном касается языков, информатизации, педагогики и ряда других юриспруденций. Ну, вот 6 направлений, по которым мы работаем. Ну, а то, что касается Германии, то там подводили итоги последнему темпусу, темпус 4. К сожалению, он завершается. Но вот сейчас Михаил Наумович Певзнер, проректор по международной деятельности, совместно с Хильдисхаймским университетом готовит новый проект. Ну, это кроме тех, в которых мы участвуем. Я имею в виду, еще один будет проект, очень интересный сам по себе. Он направлен на обучение мигрантов и маломобильных, так скажем, групп населения. Вот это для любой страны мира очень важно. Ну, вот очень надеемся, что этот проект тоже пройдет. Проект обсуждался. Мы встречались с депутатами Бундестага и с депутатом Европарламента, заручались их поддержкой. Ну, вот они обещали помочь. Посмотрим.
Я, насколько знаю, немецких коллег вы приглашали в гости в Новгородский университет. 13-й год будет юбилейным для Новгородского университета. 20-летие будут отмечать.
Да, у нас сейчас очень большая программа подготовки. 30 июня мы будем отмечать 20 лет нашему университету. Это большое количество и конференций, это и издательская деятельность, это, естественно, и материальная база университета тоже потребует улучшения определенного. Комплекс очень большой подготовительной работы. Естественно, гостей будет много. Но это, опять же, имидж университета, поэтому здесь можно потратиться. Сейчас университет на хорошем слуху и в России, и за рубежом. И это надо развивать, поддерживать.
Мне бы еще хотелось, чтобы вы проговорили какие-то планы на 2013 год. Многих интересует, будет ли строиться новое общежитие, что еще будет сделано в плане ремонтов и строек.
Ну, для нас, конечно, очень важный момент – это строительство нового общежития, поскольку проектно-сметная документация есть, все документы лежат в министерстве. Даже обещали одно время, что будут финансировать уже к концу года, но потом перенесли на 2013 год. Ну, вот сейчас, опять же, мы работаем с министерством. Это проблема кадровой чехарды в министерстве, она очень мешает. Ну, посмотрим. Значит, мы сейчас очень оживленно работаем с Министерством культуры, поскольку у нас несколько памятников культуры, архитектуры. Это тот же гуманитарный институт, и туда требуется очень много денег. Вот мы как-то считали, на одно это здание только 90 миллионов. А рядом библиотека находится, тоже требует реставрации. Вот та же церковь Сретения, там несколько десятков миллионов надо. В общем, суммы огромные нужны. Я уже не говорю про медколледж и так далее. То есть сейчас на ремонтно-реставрационные работы мы будем стараться получить деньги и выполнять эти работы. Но это то, что касается памятников, ну и основных наших зданий. Конечно, очень много надо работ выполнить в общежитиях. Мы вот сейчас во многих общежитиях сделали ремонты коридоров. Ну, в общем, работы много там и по пожарной сигнализации, это полы и прочее. Ну, вот очень большая задача – это замена окон. Там им по 30-40 лет этим зданиям окна уже, естественно, не держат тепла и так далее. Ну, а это порядка несколько тысяч. Он можете себе представить какие-то затраты. Но вот достаточно назвать цифру, вот уже несколько лет мы получаем на поддержание наших вот нужд всех, то есть и ремонты и прочие материальные дела, всего 7 миллионов рублей. Но вот нам только на замену окон надо будет где-то около 10 миллионов. Вот просто порядок цифр. Ну а естественно ищем всякие источники, ну и в среднем у нас там от 50 до 150 миллионов мы тратим на это все. Я уже не говорю про другие дела, у нас же, извините меня, и командировки, и наука, и затрат очень много. Ну и конечно я очень хочу в этом году сделать несколько еще спортивных площадок, вот, где общежитие, 8-е общежитие, вот наше новое, рядом с ним на улице, около медицинского института запланировали. Тоже также несколько тренажерных залов, пару спортивных залов. Ну, в общем, работы очень много. Я уже не говорю там про кровли и прочие остальные дела. Ну, а так, конечно, нужно нам еще один спортивный модуль сделать для кафедры, где готовят профессионалов у нас, тренеров. Ну, посмотрим, это, наверное, около гуманитарного института. Но очень рассчитываем все-таки получить финансирование, где у нас новый вот физкультурно-спортивный комплекс, там недостроено 3 спортивных зала. Вот документы тоже в министерстве, тоже ведутся активные переговоры. Не теряем надежды, тогда бы это был лучший спортивный комплекс вообще на северо-западе, я уже не говорю про нашу область. Ну, естественно, что сейчас мы потратим достаточные деньги опять на укрепление материальной базы, то есть закупку оборудования. Мне очень хочется поддерживать, и я это делаю, археологию нашу, поскольку это все-таки для Новгорода очень серьезное направление. Если мы себя позиционируем Новгород как родину образования, просвещения и книжной грамотности, и вот мы большой такой группой с учеными, и вот участвовал очень активно и продуктивно Смирнов Виктор Григорьевич, договорились о создании такого центра, ну, музей, который бы объединил вот эпоху, начиная там с 10 века и до университетского периода. Если мы это выполним, это тоже серьезные материальные затраты, я уже не говорю о интеллектуальном труде, то это будет, наверное, единственный такой центр в России.
Ну, планы замечательные. Будете праздновать и работать, работать, работать. Хотя, мне кажется, рассчитывать на большую материальную поддержку со стороны федеральных властей сложно. А сейчас еще раз к юбилейной программе наступившего года. Одно из главных и значимых событий в этой программе – открытие бюста инициатора, организатора и первого ректора Новгородского университета Владимира Сороки. Случится это уже послезавтра, 6 февраля, в день памяти Владимира Сороки. Его не стало 15 лет назад, 6 февраля 1998 года. Надеюсь, рассказ, который прозвучит сейчас, напомнит многим о человеке, рядом с которым они жили и работали, а кого-то и познакомит с личностью, о которой только слышали. «Я зла не имею, я сердцу не лгу. Живу, как умею, живу, как могу, живу, как лечу. Умру, как споткнусь, земле прокричу, я ливнем вернусь.
Говорят, эти строки Роберта Рождественского очень нравились первому президенту Новгородского университета, его создателю и организатору Владимиру Сороке. Владимир Васильевич ушел в феврале 98-го. Ему не было еще 60, и обычно в таких случаях говорят: «недолюбил, недопел, недоделал, недожил». И все это верно и в данном случае, но одновременно и неверно. Он так ярко жил, так много любил людей, свое дело, мир вокруг, что, наверное, частица «не» к нему никак не подходит. Хотя бесконечно жаль, что мы так и не узнаем, каким было бы продолжение этого стремительного полета, в который он вовлекал всех находящихся рядом. Владимир Васильевич Сорока родился 30 июня 1940 года в городе Шацк Рязанской области. В 57-м, то есть 17 лет от роду, поступил в Ленинградский государственный университет. После его окончания работал в Ленинградском институте авиационного приборостроения ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. Затем заведующим кафедрой физики и оптики в Институте киноинженеров. Перечисляя цифры, факты, должности, ловишь себя на мысли, что надо не так, не теми словами, не в такой последовательности, и утешаешься, что это сделают за тебя другие, кто был рядом. Владимир Сорока приехал в Новгород в 82-м ректором политехнического института. До создания университета оставалось 11 лет. Мы привыкли связывать имя Владимира Сороки именно с этим грандиозным по нашим меркам событием, но сегодняшние воспоминания начнем как раз с периода политеха. У микрофона директор Института электронных и информационных систем Борис Селезнев.
Владимир Васильевич очень ярко проявил себя как организатор и как ученый. В частности, создание филиалов кафедр на предприятиях, создание новых специализаций. Вот в то время мы сегодня имеем оптическое волокно, но это уже конец 90-х годов и вот нынешние десятилетия. А это была середина 80-х. Надо сказать, что предвидение было потрясающее. По тем временам мы были первые в Советском Союзе. Когда Владимир Васильевич в 87-м году стал директором АКТБ «Омега», там были очень большие проблемы, в том числе и финансовые. Вот ему удалось включиться в очень мощную программу ОСА по взаимодействию с Центром подготовки космонавтов. Они здесь неоднократно бывали, в которой участвовали десятки предприятий. Но это был вообще очень высокий полет.
А затем началась битва за университет. Многие говорят, оглядываясь назад, воплощение его идей казалось нереальным. Сделано было столько, что перечислять не хватит эфира. Но сделано же. Все эти годы рядом с Владимиром Васильевичем Сорокой была его жена Людмила Максимовна.
Через 15 лет после его ухода она по-прежнему вспоминает о нем со слезами в голосе.
Он был прекрасным мужем, прекрасным. Вот книги, которые мне дарили, самое интересное, там надписи, которые он делал. Одна заключается в том, что это было за годы его смерти, что с возрастом мы можем относиться друг к другу так же, как раньше.
В числе вновь созданных институтов был гуманитарный. Его возглавил тогда Анатолий Донченко.
Я прочитал книгу интересного философа, историка, это Лев Гумилев, который в своей книге пишет о так называемых пассионарных личностях. Вот Сорока был точно пассионарной личностью, человек, который впитывает или абсорбирует из внешнего мира энергии значительно больше, чем ему нужно для его личной жизнедеятельности. И все излишки энергии он направляет в то дело, которому служит, которое он считает делом своей жизни. И вот такие люди способны заряжать и заражать окружающих этой энергией. Мне кажется, что вот это умение Владимира Васильевича сплотить вокруг себя вот эту команду, которая была, привела к тому, что дело, которым он служил и о котором мечтал, то есть создание классического университета, оно свершилось.
И еще один почти невыполнимый проект удался тогда Владимиру Сороке. В Новгороде стали готовить своих врачей. Одним из первых начинал с ним это дело нынешний ректор Новгородского университета Виктор Вебер.
Вспомнить, сколько сил ему понадобилось на то, чтобы создать медфакультет, ведь сколько противников было и внутри университета, это и в городе, и он это все преодолел, он смог убедить москвичей на пустом месте, чтобы мы получили лицензию и начали набор. Это вот сейчас вспоминать страшно, а ведь он сколько людей пригласил с бывшего Советского Союза, приехали десятки профессоров и доцентов, их надо было всех трудоустроить и обеспечить жильем. Это в тяжелейшие 90-е годы, и все это он смог сделать. Он был лидером, и он брал на себя ответственность. Самое страшное — это брать на себя себе ответственность. Mm-hmm. Он это смог. Это глыба, это люди, которые делают историю. Он очень работоспособный был и очень добрый. Ну, это всегда говорят о людях, когда хотят хорошо сказать, а он именно был очень добрый и очень внимательный. Он никогда не забывал, сам человек уже забыл, или он решил, что да, про меня забыли. Он никогда не забывал. Если он не мог сейчас сделать, он через некоторое время это обязательно делал. Это всегда очень трогало.
Из множества слов, фраз, нюансов, обрывочных воспоминаний портрет первого президента Новгородского университета почти написан. Понятно, что его можно дополнять и дополнять, но в нем все равно не будет главной краски без самого Владимира Саруки. К счастью, у нас сохранились архивные записи.
Новгород будет возрождаться. Первая фаза этого возрождения – это создание самого университета. Вторая – это формирование нового человека, нового мышления, новой культуры в стенах молодого университета.
А третий этап – создание в Новгородской области. Это небольшая область. Единый. Многоуровневая система профессионального образования.
Наш город в городе сегодня – это действительно уже город. И этот город будет, может быть, в какой-то степени даже затмевать сам город.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В прошлом выпуске мы говорили об итогах летнего полевого сезона в Старой Руси. Там работает археологическая экспедиция Новгородского университета. В конце января археологи традиционно анализируют лето на большой конференции. Пятницкий раскоп был неделю назад в центре нашего внимания. Он позволил исследователям установить возраст Старой Русы. А еще один раскоп, курортный, принес просто сенсационные находки. О работах на этом раскопе мы продолжаем разговор с руководителем Старорусской археологической экспедиции Новгородского университета Еленой Тороповой.
Старорусский курорт, ну, не случайно это место стало первым в истории археологии Старой Русы, уже послевоенной археологии. Именно на территорию курорта был заложен первый раскоп в 1966 году, когда Александр Филиппович Медведев приступил к таким полномасштабным долговременным раскопкам Старой Руси. Раскоп располагался неподалеку от административного корпуса, но результаты, с одной стороны, были очень важные, очень интересные. Но слои, которые были там обнаружены, они датированы были XII веком. Именно поэтому Александр Филиппович затем ушел с этой территории и стал уже исследовать другие участки. Когда в этом году возникла ситуация, курорту понадобились новые здания для расширения его деятельности. И неподалеку от Верхнего соленого озера, ну это озеро, где гости и рушане и отдыхающие на курорте купаются, планируется строить физкультурно-оздоровительный корпус достаточно большой площади. И археологи, органы охраны памятников поставили условия о предварительных археологических раскопках. Скажем так, это было неоднозначно воспринято и руководством курорта, и другими административными структурами. И нам пришлось доказывать, что раскопки необходимы для понимания не только истории Старой Русы, но и истории Древней Руси. Пришлось применить тяжелую артиллерию, конечно, нехорошо, наверное, так говорить, но помощь нам оказали и Институт археологии Российской Академии Наук, и Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук, и археологи нашего Новгородского музея, и наш родной университет. Вот я хочу сказать большое спасибо Виктору Робертовичу Веберу, который в эти тяжелые для меня моменты всегда был рядом. Но результаты работ на этом участке оказались настолько важными, архиважными, что я сейчас с удовольствием об этом расскажу, и все плохое не хочется даже вспоминать.
В общем, понятно, что силы такие крупные были привлечены не зря.
Да, не зря. Что нам дал этот раскоп? Сразу хочу начать с того, чего я ожидала. Почему я так билась за этот участок? Экономика города основывалась на солеварении. И нас очень часто спрашивают, а как выглядят солеваренные печи? А как они в древности выглядели? К сожалению, мы на этот вопрос однозначно ответить сейчас не можем. Кроме того, что это, по всей видимости, были не очень серьезные производственные сооружения печи. Скорее всего, открытые. Мы даже не знаем полностью, как выглядели вот эти вот противни или сковородки для вываривания соли, потому что мы находим лишь небольшие фрагменты. по всей видимости, материал сразу же шел в переработку, ковались новые црены, и поэтому то, что нам достается, это крохи, на основании которых мы можем реконструировать. Мы, конечно, очень надеялись, что на окраине города мы столкнемся именно с соливаренными комплексами, с остатками соливаренных печей, и это нам даст возможность получить новые материалы для изучения именно соливаренного промысла. Но наши ожидания – это одно, а результаты – это другое. Я скажу кратко. Культурный слой сохраняется там гораздо хуже. Это окраина города, которая была освоена, по всей видимости, во второй половине XIV века, и застройка там существовала до 50-х, 70-х годов XV века, то есть до разорения Руси и присоединения к московскому государству новгородской земли. То есть относительно недолго, может быть 50, может быть 100 лет, мы пока еще работаем с этим, но мы попали, та застройка, которая там существовала, она была связана, ну, по всей видимости, с какой-то канцелярией. 28 печатей было обнаружено на этом участке. Из них 22 именно, собственно, печати и 4 заготовки, что очень важно, потому что находки печати с документами, в общем-то, дело обыденное, а заготовки однозначно свидетельствуют о том, что дело производства осуществлялось в том числе и на месте. И еще одна печать костяная, прикладная, в 15 веке уже появляются восковые печати, ну, более привычные нам, скажем так, тоже с очень интересной надписью «Посаднича сына». Посадничьи дети в летописных памятниках встречаются при описании разных событий, но всегда считалось, что это отражает родственные связи, что это дети посадников, но находка вот такой вот печати свидетельствует о том, что, по всей видимости, так же, как и дети боярские, это было не столько родственное, хотя не исключено, сколько должностное обозначение. То есть вот такой маленький штрих к административной, социально-административной структуре новгородской земли. О чем же нам говорят другие печати? Актовые свинцовые, хорошо известные по исследованиям Валентина Лаврентьевича Янина, Петра Григорьевича Гайдукова. Так вот, помимо старых знакомых, которые обозначены на этих печатях, мы встретили ряд новых имен. Во-первых, это владычный наместник Андрей. Ничего о нем пока сказать не могу, но 4 печати этого владычного наместника. Чаще всего печати владычных наместников анонимные, там имена не обозначены. А на курортном раскопе Андрей и еще Иван, владычный наместник. До этого была известна только вот еще Савина печать в Новгороде, найденная владычня наместника. Но самая главная для нас сенсация, опять же, не побоюсь этого слова, это печать посадника Русы, или, как написано, посадника Русикова. Мы получили археологическое свидетельство существования института посадничества в Руси, так же, как и в Торжке, так же, как и в Ладоге. Но и даже знаем его имя – Фома Абакунович, посадник русский. Еще 2 печати Абакуновича происходят с курортного раскопа. Это так называемые печати без обозначения должности, но, как правило, вот как считает Валентин Лаврентьевич и писал об этом неоднократно, эти печати могли принадлежать людям достаточно высокого социального статуса, и то, что там не обозначена должность, чаще всего даже не говорит о том, что у них не было этой должности, просто по какой-то причине они там были не обозначены. Это еще 2 Абакуновича. Это Иов Абакунович и Александр Абакунович. Но наличие в этом комплексе печати 3 Абакуновича, естественно, заставило меня обратиться к новгородской первой летописи и посмотреть, а что же в конце 14-го, начале 15 века, есть ли там какие-то Абакуновичи. Выяснилось, что есть. Я там встретила 3 Абакуновичей. Это Иов Абакунович. Он 2 упоминается в новгородской первой летописи по 1380-м. И по 1388 годом, как участник посольства новгородского архиепископа в Москву к великому князю Дмитрию Ивановичу, хорошо нам известному Дмитрию Донскому. 2 Абакунович, который там упоминается, и печать которого найдена, кстати, если печать Ио Абакуновича нам известна, была по новгородским материалам, но одна, по-моему, то Александра Абакуновича тоже была печать найдена в Новгороде, но половинка и очень плохой сохранности. А здесь целая, красивая. И что же это за человек? В новгородской первой летописи он впервые появляется по 1366 годом, как новгородский воевода, который возглавил отряд ушкуйников на Волгу без новгородского слова. То есть новгородцы не разрешили, а он все-таки, ну, такой вот пассионарий, скажем так. Поход оказался очень успешным для новгородцев, насколько я понимаю, но это очень рассердило Дмитрия Ивановича, что вот новгородцы без разрешения совершили такой поход. Я так подозреваю, что вот брат, который упомянут был ранее, как раз и улаживал подобные деяния своего брата в том числе. Но больше мне хочется сказать о том, что погиб он в 1372 году, об этом также упоминается в новгородской первой летописи, и погиб героически, защищая жителей Торжка от Тверского набега. То есть вот такая судьба этого человека. Но ушкуйные походы, конечно, это богатство. Возможно, именно поэтому этому клану Абакуновичей удалось, в общем-то, так выдвинуться. Но в летописи известен еще один Абакунович. Богдан Абакунович был новгородским посадником с 1391 по 1397 год. По всей видимости, Фома Абакунович, которого летопись, к сожалению, не упоминает, но тоже происходит из этого клана, безусловно. Ну, не может быть в одно и то же время. Вот три Абакуновича, это вот четвертый, которого мы узнали, который занимал именно пост в Руси. И, собственно говоря, это бояре Прусской улицы, достаточно богатые. И, по всей видимости, Руса не случайно стала местом их инвестиций и их экономического интереса. Ну, что мы можем сказать о Руси этого времени? Давайте вспомним, опять же, летопись. Вот 1371 год. Строительство каменного храма Николы Грату. 1403 год. Строительство новгородскими купцами каменного храма Бориса и Глеба, главного храма Русы. 1410 год. Строительство каменного Георгия, где хранится святыня старорусская, икона старорусской Божией Матери и Благовещение, это сдвоенный храм. В первой трети 15 века строится церковь святого Мины. Церковь Дмитрия Солунского где-то в это время появляется. Это все каменные храмы, что свидетельствует о том, что Русы становятся очень богатым городом. Говоря современным языком, всегда приходят инвесторы, которые, конечно, и берут, но и отдают городу. Чего мы хотели, наверное, и от современных инвесторов, чтобы они не только брали у нас, но и отдавали нашему городу и Новгороду, и Старой Руси то, что они могут отдать. Вот такая краткая история, которая нам удалось, в общем-то, написать вот за такое непродолжительное время. Конечно, материалы сейчас еще находятся в обработке, будут еще новые открытия. Да, но что еще важно отметить? Об этом сказал Петр Григорьевич в своей части доклада по стратегическим материалам старорусским. Мы видим печати владычных наместников, то есть за ними стоит глава новгородского государства, новгородский архиепископ, и не видим вообще княжеских печатей. Более ранние комплексы 12 века, 13 века, там встречаются чаще как раз печати новгородских князей, тысяцких, тюна княжеского. По всей видимости, в 14-15 веке новгородские бояре уже князей сюда, в Русу, не пускают. Они уже сами понимают важность этого экономического центра для новгородской земли. Вот такой важный момент.
Рассказ такой интересный. Я вот сразу понимаю, что история не только становится ближе, она обрастает такими яркими, выпуклыми деталями, что просто чувствуешь себя, ну, наверное, где-то в Старой Руси того времени.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шумилевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вот как бы совершенно ничем не мотивировано, ни сезоном, ни датами, поговорим сегодня о слове «яхта». И можно этот сюжет назвать так: «Яхта и охотники». Случайно совершенно я просматривала тексты в журнале «New Times» и увидела Игоря Мальцева, который всегда очень хорошие пишет тексты. И в этот раз его статья называлась «Жизнь под парусом». О яхтах. И вот он пишет в скобочках: «Яхта», по-голландски «ягда». Думаю, надо же, как интересно. И там объясняет, что это длинные скоростные лодки у голландцев, на которых они охотились на пиратов. Интересно. А потом они, мол, стали такими королевскими суднами, и потом из них сложился спорт. Яхтсмены, яхт-клубы и все прочее. Очень меня заинтересовала эта вот отсылка к голландскому ягд, охотник. И сразу я вспомнила, что это слово мы знаем, ну, из Тургенева. «Избежи налога», который мы читали в 6-м, наверное, классе, где есть ягдыташ. Очень смутное мое воспоминание было, поэтому я зашла в Национальный корпус русского языка и увидела, что да, есть такое слово «ягдыташ». Его использовали не только Тургенев в «Беженом луге», что все помнят, кто учился в школе, но еще и такие писатели, как Толстой, Островский, Аксаков, конечно, Сергей Тимофеевич Аксаков, который писал про охоту и рыбалку очень много, а также Шолохов, Пришвин, Горький. Что это такое ягдыташ? Это такая сумка, ну, в общем, охотничья сумка. В буквальном смысле таш – это сумка по-немецки. Мы еще знаем ее в одном месте – патронтаж. Смотрите, как тут все связано. Значит, эта сумка перевешивалась через плечо, и в нее складывали бедных убитых птичек для дичи. А некоторых птичек за шею вот так в такие петли втягивали. И вот идет охотник, у него на плече болтается эта, значит, сумка с дичью. Очень интересно, так активно. Ну, хочу вам прочитать буквально не из этих писателей, а из воспоминаний Татьяны Львовны Толстой, дочери Льва Николаевича, которая про него вспоминает один такой эпизод из ее детства, да? Она увидела своего отца, на нем высокие болотные сапоги, ружье через одно плечо и ягдыташ через другое. Я бегу к нему навстречу, хватаю его своей маленькой рукой за указательный палец, ну и так далее. Это воспоминание там, ну, маленькой девочки, да, но слово она использует ягдыташ. Ну, много тут, я еще раз повторяю, в нашем национальном корпусе более 80 таких примеров использования этого слова в разных падежах и у разных совершенно писателей. И вот тут меня, конечно, заинтересовал такой вопрос. Могли ли русские люди произносить вот это слово «ягдыташ», которое они спокойно писали и понимали? Все-таки немецкий язык в XIX веке был довольно распространенным. И они понимали, что «ягд» – это охота, «таш» – это сумка, и могли спокойно написать. Но можно ли было это произнести? Мне кажется, нет. И мое предположение подтвердилось словарем «Даля». Нахожу у Даля. Ягдыташ. Понятно. В скобочках «д». То есть его не произносили, да, как праздник. Мы не произносим «д». Также и в этом ягдыташ. Она очень просто объясняет «даль». Охотничья сумка для дичи. И рядом реально произносимое слово «ягдыташка». Вот они и встретились. Яхта и ягдыташка. Так слово «ягд» в смысле охоты как-то вот получилось в русском языке. Кстати, о яхте Даль пишет: потешные мореходные небольшие суда. Потешные. Но, конечно же, сегодня слово «яхта» не связывается совершенно с охотой и не связывается с ягдыташем, который нам приятен так при виде классического охотника Тургенева, идущего просто по свои охотничьи рассказы, можно сказать. И интересно, что слово «яхта» сегодня, конечно, целое гнездо образует. Но я уже употребляла «яхтсмен», «яхт-клуб», «яхтенный». Интересно, что в XIX веке Даль, во всяком случае, дает другие прилагательные: «яхтовая команда» и «яхтное устройство». Ну, у нас есть множество возможностей образовать прилагательное, но установилось в современном языке именно «яхтенный». Хотя все они довольно хороши. Но продолжая так небольшие поиски, связанные с этим словом по интернету, я нашла совершенно замечательное суждение об этом слове одного яхтсмена, очень знаменитого по фамилии Жеребцов, Олег Жеребцов, который, ну, рассуждал о перспективах нашего этого яхтенного спорта. Он говорил о том, как все после советской власти обрубилось, сейчас восстанавливается. Но нам-то вот что интересно. К слову, говорит он, я не люблю, ненавижу слово «яхта». Оно чересчур элитарное. По моему мнению, для большинства людей яхта, яхтсмен – это та часть парусного спорта, которая принадлежит гламурности и вычурности. Мне нравится лодка, оно более спортивное и честное. Вот видите, какая интересная история слова «яхта». От охоты за пиратами к элитарности, а теперь уже у нас гламурности и вычурности. В общем, Яхта – это то же самое, что лодка. Так будет и спортивнее, и честнее. Спасибо большое.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 4 февраля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.